Свобода.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте «Вежливый отказ». Слово «Вместе». 29 мая на сцену Центрального дома художника поднимется ансамбль Петра Айду «Персимфанс» и группа «Вежливый отказ». Играть будут по очереди «Персимфанс» Стравинского и Масалова, а «Вежливый отказ» своей новой композиции. «Отказ» дает в этом году первый концерт, а вся программа называется «Nicht zusammen». И со мной в студии лидер «Вежливого отказа» Роман Суслов. То, что касается программы самого «Вежливого отказа». Это композиция из материала, написанного за многие годы, или это что-то совершенно новое?
Нет, это новое. Правда, я никак не удосужусь написать на нее текст. Правда, наверное, забуду на концерте. Придется опять дополнять какими-то своими выкриками, так называемыми фонемами.
Я тут просто улыбнулась, когда Рома говорил о том, что он еще не написал текст, потому что...
Никогда этого раньше не делал.
Нет, он делал, конечно. Ну, потому что, на мой взгляд, сама группа «Вежливый отказ» так с течением времени дрейфовала, в общем, к отказу от текстов, потому что если начиналось все альбомами, в которых было очень много музыки, в отличие от большинства отечественных российских рок-групп, Роман Суслов и его музыканты знали толк и в разнообразных оригинальных странных мелодиях, и в оркестровке или аранжировке этих мелодий, и в странном сочетании очень разных музыкальных форм. Но в то же время в этих композициях было, тем не менее, довольно много текстов. Причем там использовались стихи, насколько я сейчас помню, Алексея Парщикова, да, какой-то момент.
Ну, у Парщикова было, да, на вечер.
И даже Олега Чухонцева, если мне не изменяет память. И на стихи Аркадия Семенова, и Егора Ганезяна что-то писал. Да. Было много авторов и много стихов хороших. А потом так как-то все развивалось, что пространство текстовое делалось все более разреженным. Это я просто людям объясняю, потому что не все это знают. И стихов не становилось почти вовсе. Им на смену приходили какие-то отдельные фразы или реплики, или какие-то заклинания. Было такое ощущение, как будто стих распадается на какие-то отдельные фрагменты. А дальше Роман Суслов стал вообще то, что он назвал фонемами, на сцене извлекать из себя такие звуки, которые, ну, мы можем условно назвать птичьим языком. Некое звукоподражание. И вот поэтому я и заулыбалась, когда Роман Суслов сказал, что теперь он текстов вообще еще не написал, а только собирается, потому что, в общем, на мой взгляд, к этому более-менее плавно шло. Ром, это означает, что вы, в принципе, в какой-то момент сделаетесь просто компании музыкантов-инструменталистов.
Знаешь, но до сих пор не удалось все-таки отказаться от голоса совсем, поскольку он вроде как мне еще нужен, важен. Но я все-таки продолжаю петь и все-таки пишу песни. Хоть они, конечно, такой весьма странной формы и структуры, и музыки-то стало еще больше, чем было. Музыка стала такая достаточно динамичная, и то, если раньше как-то я так минимализировал, что ли, поскольку времени было мало, жил я в деревне, чтобы поменьше было репетиций, быстрее можно было сделать. А сейчас, в общем, такая получилась программа довольно развитая. Но, тем не менее, это песни, и, в общем, во многих востребован текст, надо. Это навстречу публике такой шаг.
Вежливый отказ двинулся навстречу публике. Он больше не хочет отказывать его взаимности. Роман, а музыкантов тоже стало больше, если стало больше музыки, инструментов? Или, скажем...
Появился Сергей Рыженко у нас. Правда, уже так, ну, прилично давно. Года три, наверное, да?
Сергей Рыженко в прошлом очень знаменитый рок-музыкант, выступавший с гитарой, с группами «Футбол» и «Последний шанс». Затем он играл очень много как сессионный музыкант с времени, с ДДТ и далее можно перечислять сколько угодно, но выступает с целым рядом инструментов, и с обычной скрипкой, акустической, с электрической скрипкой, и на фортепиано, я думаю, может поддержать, если нужно, и так далее.
Он поет.
Сколько, значит, вот сейчас в «Вежливом отказе» образованных музыкантов?
Павел Карманов, консерватория, композитор. Дмитрий Шумилов, музучилище, вокал. Сергей Рыженко, скрипка, консерва. А Михаил Митин, джазовая студия. У меня музыкальная школа. А, Андрей Соловьев, философский факультет МГУ.
Но самое забавное, Вася, в общем, не случайно, кроме обратилась с этим вопросом, это то, что во главе, значит, группы, которая состоит значительнейшей своей части из очень хорошо образованных музыкантов, оказался человек, образование которого вообще-то к музыке не имеет практически никакого отношения. Ромба, кто изначально по образованию?
Ну, я инженер-системотехник. Закончил инженерно-физический институт.
Много индивидуальности. Много людей, которые хорошо знают, какой должна быть музыка, как следует ее оркестровать и как надо ее исполнять. Собственно, кому принадлежит мелодия и как удается вот этим всем управлять, если каждый хочет, естественно, внимания себе, своему инструменту, разработки своей темы?
Ну, это, во-первых, что касается управления, тут наработанный достаточно большой опыт все-таки нашего трио, то есть это Митин, Шумилов и я. Вот это такая серьезная была дрессура, тоталитарная, такая жесткая в там, 90-е годы. И сейчас ребята настолько как бы знают, что мне надо, вот, что они меня понимают с полувзгляда. Вот, и дирижирование происходит буквально на уровне там, подмигивания или там, поворота головы. Этого достаточно. А что касается Павла Карманова, то он абсолютный слухач. И он мне очень помогает, потому что он просто то, что я делаю, быстро загоняет в партитуру. Ну и, конечно, его собственное как бы, участие как инструменталиста. И Павел тоже очень как-то хорошо влился в нашу группу, он тоже понимает, что надо делать. Вот. Сергей тоже настолько профессиональный человек, что, в общем-то, с ним легко работать. Но так, в основном, конечно, тема моя. Базовая часть аранжировки тоже моя. То есть я знаю, что каждый инструмент должен делать. Воплощаем это мы вместе.
Ром, то есть вы сами записываете ноты?
Да. Да,
и
конечно,
он,
да, иначе невозможно, потому что вещи достаточно сложные, и, в общем, они полиритмичные, и с переменными размерами, то есть, в общем, там это практически невозможно, это на слух сыграть.
Эти вещи, эти новые композиции, они, каждый из них существует отдельно или все-таки действительно составляют какую-то цельную по
высказыванию программы? Нет, они составляют, конечно, программы. У меня вот сейчас вот два таких блока созданы. Один, вот, который мы будем представлять, наверное, 29 числа, а другой он пока в голове. Она такая военная. То есть это шесть песен про войну. Вот настоящие, без особого как бы стёба и иронии. Вот. Единственное, что они такие достаточно живые, и там наблюдается некая такая пограничная ситуация. То есть улыбка-то возникает, но дальше она как бы не растягивается до ушей.
Ром, а военные песни, это песни, которые посвящены какой-то конкретной войне?
Нет, это просто состояние такое национальное. Мы же ничего больше не умеем, кроме того, что воевать. Такая старинная русская забава.
Они маршевого типа?
Есть и марши. Есть и марши, есть и лирика какая-то. В общем, ну, они разные. Она будет сделана в там, форме сюиты, наверное, скорее всего.
Кавалерист оседлай коня, вставляй снаряд артиллерист, напяль потуже шлем танкист, опять идет война. Низко, значит, война близко. Строчи на башне пулемет, кроши поганый прах и пух. We'll be right back.
в очередной войне.
Поскольку группа «Вежливый отказ» в какой-то момент распалась, потом воссоединилась, но выступает все равно чрезвычайно редко. И, естественно, что даже те люди, которые когда-то бегали за нее по клубам и по каким-то дворцам культуры, теперь могли ее потерять, но в силу разных обстоятельств, и многие люди просто не видели, то, наверное, надо чуть-чуть объяснить, что это довольно сложно делать при романе с условием. Это как-то легче было, конечно, написать. Нет. Оставайтесь. Роман Суслов очень интересный внешний мужчина. Когда с ним разговариваешь, он кажется вполне рациональным, спокойным, уравновешенным человеком. Ну вот, системотехником. Но когда тот же самый человек появляется на сцене, в его облике происходят какие-то решительные перемены. Значит, обычно спокойные, вполне сосредоточенные на собеседнике глаза начинают отчасти озорно, отчасти глумливо светиться. Человек, сидящий в зрительном зале, не может найти точку с этим взглядом соприкосновения. В самой пластике тоже появляется какое-то очень странное смещение. Человек кажется как будто бы отрешенным от того, что происходит. И в интонациях, и в самих мелодиях, в их структуре или в ритме, ну, есть какое-то смещение по фазе, я бы сказала, из-за которого возникает ощущение, что Роман Суслов немножко ерничает, иронизирует, насмехается, но делает это как-то чрезвычайно мрачно. И в результате вот это вот ощущение насмешки, положенное на эти мелодии, на этот текст или на это звукоподражание и на эту манеру поведения на сцене, они как-то усиливают именно такую мрачную составляющую, трагическую, я бы сказала, составляющую. Такой концерт с петлей на шее, что это такой юмор висельника, что это что-то трагическое. Не мрачное, не черное, не гнусное, а именно просто очень безысходно трагическое. Ром, это совпадает с мировоззрением? Или мне так мерещится?
Отчасти, в разные периоды. Сейчас у меня светлый период, влюбленный период. У меня много песен о любви, по-честному, до омерзения. Вот эта программа, она, в общем, не мрачная совсем. Нет, черного не будет.
Я бы не сказала, что черное, я бы сказала,
такое натреснутое.
Да. Такое расколовшееся зеркало, в общем. Программу «Персимфанса» придумывали вы вместе с Айду или Айду сам по себе?
Ну, у нас же есть продюсер Слава Недиогла. Вот это, по-моему, и вообще его идея объединения всего этого вместе. С Петром мы как-то вот начали контактить сравнительно уже давно, наверное, потому что он как-то так выходил с какими-то там проектами нашего участия в его музыке или в его каких-то концертах. И, в частности, вот нас пригласил проучаствовать в концерте, в программе, скажем так, под названием «Колокола», где он просто взял одну из наших вещей и сыграл вместе с нашим составом. Я не доехал, хотя должен был, поэтому они играли в результате в два рояля, вместо того, чтобы один из них был заменен гитарой, как должно было быть. И позднее, в общем, тоже всегда как-то возникала эта некая необходимость такого сценического общения, поэтому это как бы так достаточно логично для нас в контексте Петра. А что касается музыкального ряда, «Персимфанс» выбирает как бы в основном произведения начала века и авангарда начала века, что, в общем-то, во многом мне по приемам близко. Мне там чуждо несколько такие, в частности, у Масалова такая довольно тривиальная и банальная, я бы сказал, такой прием, с сегодняшней точки зрения, там использование газетных объявлений в качестве текста и глумления по этому поводу. Но музыка сама отличная. И когда я туда суну, я понял, что да, материал абсолютно там шикарный, и там его надо просто исполнять.
Рома, а вот если бы вы сами были консерваторским музыкантом, или, я не знаю, просто дома для друзей хотели бы играть какую-то не свою музыку, а как что-то из классической музыки, то вы бы что выбирали?
Сложно сказать. Я же не являюсь классическим музыкантом, и поскольку сейчас это как бы вопрос ко мне, то, конечно, бы я играл вот эту кривую музыку 20-х годов, безусловно. Мне присуще все время использовать такие сдвинутые ритмические формы в сопровождении именно, то это как раз все, пожалуйста, сколько хочешь.
Ром, как людям объяснить, что такое сдвинутая ритмическая форма? Можешь голосом просто показать?
Это прежде всего наложение ритма. Вот мы делаем, да, раз, два, три, четыре, можем пять делать, неважно, да. Вот тут метр идет, мы да да та 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 да 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 та 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 пожалуйста, вот. Сколько угодно. То есть это наложение других как бы ритмических рисунков на жесткий метр.
Любопытно, что много лет назад Суслов, тогда распустивший группу, уехал в деревню и стал, ну, скажем, помещиком. Но чем больше лидер вежливого отказа приближался к народу, тем больше отдалялся от него в своих музыкальных опытах.
Он читал свой роман всем желающим вслух. Он был чудный старик, говорю напрямик. Он ушел поутру злой тоской обуян от родимых Афин и от ясных полян. Лев Николаевич Толстой. В трех соснах не брел, он плутал между двух. Он не знал, кто здесь стадо, а кто здесь пастух. Он любил свою глушь, не писал мертвых о душ, а женился и стал доброй женщине муж. Лев Николаевич Толстой, убегай и не стой.
Ром, а можно расспросить про другую часть вашей жизни, для меня ничуть не менее загадочную, чем сложная музыка, а именно вот эту вот деревенскую часть жизни. Как это вышло, что вы оказались в деревне, что у вас там сделалось какое-то огромное хозяйство?
Ну, просто животные имеют такое свойство размножаться.
Вот нет, так, сначала вот Роман так, Суслов вот просто нас... уехал в деревню до того, как животные приобрели это свойство.
Ну вот, а потом достаточно было приобрести некоторое количество животных, минимальное, способное к размножению, и оно пошло размножаться. Вот теперь там это порядка 100 голов лошадей, 500 гектар земли, какая-то техника.
Рома, а что делают эти лошади? Они какого рода лошади?
Ну, у нас много всяких лошадей. Это в основном спортивных пород. Есть теплокровные лошади, есть просто... Мы в чистоте кое-что держим. Есть английские чистокровные, есть арабские чистокровные. Есть тракининская порода. Это лошади для верховой езды предназначенные. Что-то для спорта, что-то для скачек.
То есть туда к вам приезжают люди, которые...
А это уже параллельная штука такая, которая возникла как некое дополнение к нашему там существованию. Это туризм. Люди приезжают, ездят верхом, платят деньги. Вот, получают удовольствие. Но ездят в основном преимущество, и мы хотели бы этим заниматься, люди, которые прилично ездят. Хотя, в общем, мы берем каких-то курсовиков. То есть мы устраиваем какие-то курсы верховой езды. Там, я учу их сидеть, там, ездить. Вот, есть спортивная часть, мы часть лошадей готовим, подпрыгиваем где-нибудь. В июне, наверное, в начале, может, поеду что-нибудь подпрыгну тут в Москве на молодых лошадях.
Ну, что это значит подпрыгнуть?
Ну, конкур какой-нибудь легкий проеду. Потому что у меня сейчас вот в стадии обучения несколько лошадей подо мной находится, ну, вот я сейчас их подготовлю, поеду что-нибудь выиграю.
Лошади послушнее музыкантов.
Ну, в чем-то, да, в чем-то нет. Это очень тоже такая тонкая материя.
Лошади. Интересно, они на музыку реагируют вообще?
Реагируют. Они же очень ритмичные, в принципе. И в основе езды хорошей, это, конечно, стоит ритм. Вот. И если ты владеешь этой как бы техникой снабжения, обучения как бы лошади своему ритму, то все это становится твоим продолжением.
Бедная лошадь, учитывая, что внутри Романа Суслова такой довольно хитро сплетенный ритм.
Ну, там, конечно, надо учитывать специфику. Там уже иначе это будет постоянная менка ног, непрерывная просто. Это неправильно.
Будет изысканный танец.
Упадет.
Заплетутся ногами в этом ритме. Пойдет. Рома, а все-таки вот, ну я совсем ничего не понимаю. А значит, за этими лошадьми ведь надо ухаживать. То есть там есть какие-то люди.
Ну, есть сейчас нанятые какие-то люди есть. Это позволяет мне все-таки посвободнее быть здесь. практически еще там месяца два назад я не мог оттуда отъехать ни на минуту просто, потому что нельзя было ничего оставить, хозяйство ни на кого не бросишь. Ну, в общем, так достаточно тяжело, приковано все. И так на протяжении довольно многих лет это происходило. Пока это было до 30 голов, в принципе, вдвоем управлялись совершенно спокойно.
Потом уже понадобилось.
Ну, конечно, да. Это сейчас еще и берейдеры нужны, потому что всю подготовку я на себя брать не могу.
Кто-кто?
Вот. Берейдер, кто вот занимается тренингом лошадей.
То есть это такой лошадиный тренер, который
да,
учит вот
который этот... учит лошадь. Ну, я этим отчасти занимаюсь. Вот. Есть нанятый человек, который это делает. Он чемпион Союза в свое время.
Просто вот этот человек, который учит лошадей, и тот, который учит людей на этих лошадях, это одно и то же лицо или это разные?
По-хорошему эти люди должны там, по-разному специализироваться, потому что людей должен учить педагог. И вот найти как бы нужные слова и способы как бы, воздействовать на своего этого подопечного студента, это, в общем, определенные таланты и навыки.
А вот там обычные-то лошади есть, вот такие тяжеловозы, вот такими большими мохнатыми ногами?
Нет, нет. Таких не держим, нет. Ну, у нас спорт.
А сельского хозяйства тоже нет?
Ну, сельское есть там хозяйство, но оно механизированное.
А что вы там едите?
Едим что? Ну, то, что здесь. Рыбу, например.
Ну, рыбу вы сами удите или в магазине
удите? В магазине, конечно.
Ага, то есть результаты вашего сельского хозяйства вам к столу не...
Ну, кое-что остается, потому что у нас какие-то там мясные особи бегали. Сейчас, правда, сокращаем все. У нас коровы какие-то были. Вот. Но сейчас вот уже троих грохнул, привез в Москву, продали.
Я пробую в своем уме все это уложить, но я совсем городской житель. То есть мне это очень сложно, правда, понять. Чтобы человек мог писать такие песни и такую музыку, он должен быть, на мой взгляд, очень тонко, очень интеллектуально, душевно и всякое вот по-разному организован. А для того, чтобы кокнуть какую-то живность и потом привезти и продать, и ее съедят, для этого нужно быть, на мой взгляд, человеком очень практичным, очень жестким. Ну, как бы не городским, ну, просто не городским. Ну, а как вот это вот в одном человеке соединяется?
Ну, наверное, просто переключаться надо. Потому что когда я пишу, тогда я никого не грохаю. Вот. А потом написал, пошел грохнул. Но я тебе могу сказать, что...
Это сублимация?
Да, видимо, да.
Рум, а вот этих лошадей вы в лицо всех знаете и по имени? 100 штук в лицо и по имени.
Ну, да. Ну а как же, мы же составляем плем-карты на них, там, сдаем отчеты, существует НИИ-коневодство, куда мы все таскаем. Мы же занимаемся племенной работой, в общем. Сейчас, правда, наверное, будем как-то сокращать поголовье, потому что там всякие дрязги местные у нас начались, и, в общем, мы так чуть-чуть, наверное, подсократим хозяйство, его больше рационализируем, потому что сейчас это вот, ну, дошло до такого разросшегося хобби, потому что реализации мало, то есть продавали мы лошадей немного, в основном пони продавались. Вот, очень востребованный товар оказался. А лошади, в общем, это надо там пальцы гнуть, в Москву постоянно ездить, рассказывать, что у тебя все самое лучшее. Ну, в общем, выступать, конечно, надо на соревнованиях. А я же травму серьезную получил в свое время. И, в общем, у меня это все прервалось. Я на 3 года вообще вылетел из спорта. И сейчас нужно это как-то все приводить, ну, хотя бы не едящее денег хозяйство, потому что оно, в общем, конечно, ест. Потому что, например, арабская тема, она вообще у нас в стране запущена совсем. То есть лошади, ну, шикарные совершенно, с отличными линиями. Продаются, ну, за бесценок, там, 20 тысяч рублей, 30 тысяч рублей. Только заберите, практически мясная цена. В то время как брата моего на жеребца там вывозят за кордон, уходит за 20 тысяч евро. Просто слёту совершенно. Потому что отличное, там рослые же, вот мало рослых арабов, например, за кордоном. Вот они ценятся. Вообще русские арабы ценятся, произведенные у нас там в Тверском заводе и, ну, там в частных руках. У нас вот был один удачный год, мы продали 3 главы. Ну, за приличные деньги все это ушло, все. Но это, как правило, люди, которые приезжали к нам туда ездить верхом, им понравилась эта лошадь конкретная, вот ее забрали.
То есть вот ни музыка не дает никакой прибыли, ни, собственно говоря, бизнес. Ну, это, в общем, в некотором смысле бизнес.
Да, но тут еще другая как бы вещь существует, потому что Анна, вот моя жена, она собиралась как раз заниматься там селекцией. То есть она выводит то, что вот ей считается нужным сейчас для спорта, и у нее есть, в общем, вполне какие-то такие положительные результаты. Но вот для такого как бы широкого выбора, для существования вот такого большого поголовья, возможности селекционировать, конечно, нужны другие деньги. То есть, собственно, вот этот конный завод, он не обеспечит никоим образом существование этого селекционного хозяйства. Поэтому вот за счет туризма можно жить легко, на самом деле. Только занимай, поставь там 15 голов лошадей, вот, и желательно вообще как бы беспородных, чтобы их не жалко было калечить, им портить ноги. Ну, вот, потому что если как бы дашь, там сейчас по грязи вот, по весенней проедут, все оторвут сухожилия.
Почему вы все время занимаетесь чем-то неприбыльным? Но музыка еще куда не шла.
Ну, значит, вот хламит такая, потому что... Ну, а чем? Мне неинтересно заниматься прибыльным. Лошади своего рода как бы тоже любимое дело, интересное дело.
Вежливый отказ так и будет появляться два раза в год в Москве для того, чтобы сыграть концерт? Или у нас есть слабый шанс видеть ее почаще, группу?
Ну, чаще играть, в общем-то, хотелось бы, но ну, хотя бы там раз в месяц, наверное. Ну, не более, кстати. Потому что уже превращать это в такой чёс, в рутину, совсем не хочется. Но, с другой стороны, я бы мог удовлетвориться совершенно репетициями. Потому что я вот приезжаю, получаю колоссальное удовольствие просто от какого-то такого взаимопонимания и игры.
Мы разговаривали с лидером группы «Вежливый отказ» Романом Сусловым. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Флоринская. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте svobodanews.ru.